Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня будем говорить о психологии, на нашу любимую тему. Мы к ней очень часто обращаемся, ну и кажется, это правильно, потому что она действительно неисчерпаема. Христианская психология – это направление, которое появилось у нас в России не так давно, о котором мы знаем не так много, и поэтому, сколько бы мы о нем в рамках нашей программы «Светлый вечер» не говорили, все равно мало, все равно недостаточно.
У многих вообще возникают вопросы, а что это за явление такое?
Да.
Есть ли ему какое-то обоснование? Зачем это нужно?
Я более
что
чем,
за нонсенс?
Более чем уверен, что к нам подключаются новые слушатели, у нас появляются новые города, а вот это отношение к психологии со стороны части наших верующих, людей, братьев, которые... Ну, такое постсоветское отношение, когда магам, экстрасенсам и психологам вход в храм запрещен. Обо всем об этом и о том, наверное, в первую очередь, под психология как миссионерская площадка, так заявлена наша тема, но мы, наверное, будем обсуждать ее шире, кто кому нужен в первую очередь и как относиться к психологу. Поговорим об этом, обо всем с Викторией Маркеловой, психологом, сотрудником миссионерского отдела Русской Православной Церкви. Здравствуйте, Виктория.
Добрый вечер.
Наше досье.
Виктория Маркелова родилась в Москве, окончила Российский государственный социальный университет и Российский православный университет. Работала в коммерческих организациях психологом и на различных руководящих должностях. С 2009-го работает в Синодальном миссионерском отделе Русской Православной Церкви. Одна из учредителей благотворительного проекта «Опора», направленного на поддержку онкобольных. Замужем, двое детей.
Когда мы говорим о психологии, то в первую очередь возникает вопрос, да, что я нормальный, здоровый человек. Мне говорят, сходи к психологу. Это что за бред? Да? Это все равно, что там, я не знаю, взять отгул на один день, чтобы отлежаться дома, прошла температура, а тебе говорят, вызови врача. Да? Ну кто же будет вызывать врача, когда все таблетки дома есть? И что этот врач мне скажет, я и так все знаю. Да? Вот такой же примерно, мне кажется, у многих из нас отношение к психологу. Но чему он там меня научит? Я сам кого угодно научу. Виктория, в чем основные, ну, я не знаю, основные вот эти моменты, в которых мы недооцениваем профессиональную помощь, которая может с вашей стороны поступать?
Ну, психолог, конечно, это целая профессия, это целый мир. И когда у нас болит зуб, мы, конечно, идем к стоматологу.
Здесь уже никуда не денешься.
Да, когда уж очень болит,
что уже все, клиника.
Но, к сожалению, душа болит точно так же иногда, как зуб, но на нее мы привыкли не обращать внимания. Это как вот некая рана, она у нас есть изнутри, вот идут какие-то процессы, гниение, а сверху вроде бы все же хорошо. И мы не обращаем внимания на это никакого. Или кажется, что справимся сами. Ну и, конечно, это наше такое наследие постсоветское. Да? У нас не было психологии, у нас не было религии долгое время. Да? То есть это все. То, все, что касалось души, на самом деле, как бы его не было в Советском Союзе у нас. И это вот такое наше наследие. И до сих пор еще путают психолог и психиатр. Да? То есть психологи не занимаются людьми, у которых есть психиатрия. Это другое направление. Этим занимаются психотерапевты и психиатры.
Простите, а вот тут можно я уточню? Психиатрия в Советском Союзе была и даже очень хорошо представлена.
Да.
А психологов не было вообще или это было очень узконаправленная какая-то отрасль?
Были, но очень мало. И это были только люди, которые настолько увлечены вот этой профессией, да, и консультирования как такового не было.
Консультирования не было,
но
психологи вы говорите,
были.
Увлечены профессией. То есть это, соответственно, из психиатрии кто-то занимался... Ну, просто ради самообразования.
Нет, были факультеты психологии, их было очень мало. Основной такой, откуда у нас все основные кадры сейчас таких известных психологов, это МГУ, факультет психологии, конечно.
Но это сильная школа.
Это очень сильная школа, да, и в Питере была, и у нас вот в Москве, в МГУ. И до сих пор все наши такие... известные психологи, это МГУшная школа.
Сейчас еще другая проблема есть. У меня есть батюшка, священник, духовник. Зачем мне психолог? Да, с одной стороны. С другой стороны, а в чем действительно для светского человека не всегда понятно, в чем разница между священником и психологом или там психоаналитиком, да, если есть там свой психолог личный или психоаналитик, зачем мне к священнику идти?
Ну, кстати,
идти?
Так у многих светских людей наоборот, зачем нужен священник, если есть психолог?
Так я про это и говорю, да. Персональный, который про меня все знает и лучше всех разберется, где мне там на какие кнопочки внутри нажать.
Да, вот у меня такое уникальное место работы в этом смысле, для меня оно очень такое миссионерское, да, потому что я нахожусь как бы на стыке людей воцерковленных и невоцерковленных, да, те, которые как раз считают, что зачем мне психолог, у меня есть батюшка, и тех, которые считают, а зачем мне вообще батюшка, у меня есть психолог. Как ни странно, у меня как раз основная такая категория людей – это люди не воцерковленные, то есть крещенные, но относящиеся к вере с большим сомнением или обиженные на церковь. Но зато у них есть представление, что если я православный психолог, значит, я не обману и не буду как-то плохо на них влиять.
Ну, это правда.
И втыкать иголки не будете.
Не буду, да, и гипнотизировать не буду, и таблетки не буду выдавать. А вот такие
и
вот
деньги они... вымогать напрасно тоже не будете.
Деньги не буду вымогать. Ну, то есть все равно, вот видите, подсознание сидит, что раз православный, значит, это что-то хорошее. Да, и люди даже сами не осознают, насколько они в глубине ищут веры, насколько они верующие люди, да, но вот что-то с ними произошло, они говорят, только мне про церковь ни слова не говорите, только не это, батюшек ваших я вообще там, я говорю, да нет, конечно, мы не будем об этом говорить.
Ну, у вас получается очень узкое пространство для маневра.
Оно, с одной стороны, очень узкое, а с другой стороны, очень интересное, потому что когда задачи простые, неинтересно. А когда задача непростая, когда тебе приходит человек, который говорит, не говорите мне ни слова о церкви и о вере, я о них слышать не хочу, а кабинет у меня находится в приходском доме, где приходской храм напротив, да, и ходят батюшки.
А где это находится, кстати, может быть, нашим слушателям будет, наверное, интересно?
Да, я работаю как бы территориально в двух местах. Это храм святителя Николая в Отрадном. Это храмы, которые, как бы, где настоятель владыка Иоанн, который возглавляет миссионерский отдел Московского патриархата.
Но он в Белгороде, а
он
храм
в Белгороде,
в Москве.
Да, но он, поскольку он председатель миссионерского отдела Московского патриархата, то у него есть храмы в Москве. Потому что он ведет здесь вот такую большую очень деятельность. И это отдел, который объединяет все миссионерские отделы вообще по всем епархиям. И поэтому у нас один храм святителя Николая в Отрадном. И там такое уникальное место, потому что рядом мечеть, рядом синагога. И вот это называется такой Новый Иерусалим. И православный храм. То есть мы там вот все, это один комплекс.
Это такой. Вы так назвали это место Новый Иерусалим?
Не так остановка называется. По-моему, Москва так назвала это место, и так называется остановка.
Очень интересно,
да. У нас там очень интересно. Праздники православные, праздники у мусульман, там две мечети. В общем, мы так вот как-то уживаемся много лет, уже 15 лет этому храму. А другое место – это метро Новослободская, Долгоруковская улица, 23. Тоже такой очень интересный исторический место. Это тоже храм святителя Николая, который до сих пор занимает у нас еще Союзмультфильм. То есть у них колокольня Союзмультфильма.
Да. Вот. А мне казалось, что
есть
весь храм тоже Союзмультфильма.
Да.
Нет, уже передали частично.
Ну, храм-то половина сломана, то есть там осталась только колокольня и сталинская пристройка в виде самого Союзмультфильма.
Ну, это такое странное наследие советского прошлого в центре Москвы, такое уже больше нигде не видишь.
Печальное место. Я была там, и производит это впечатление, конечно.
Грустное,
да,
разрушенная колокольня.
Ностальгическое еще бывает.
Ностальгическое, но это уникальный храм, историческое место, да, и такой диссонанс некоторый. Напротив сейчас построили итальянский квартал, шикарный.
Да,
просто.
Да.
И вот, ну, все рядом. Все рядом, да. Вот
это такие. Называется жизнь.
Это называется
во
жизнь.
Многообразие.
Жизнь, да, во всем, во всей своей полноте, да, все рядом. А мы находимся рядом приходской дом, двухэтажное здание, тоже такой старой постройки. И там у нас есть приходской храм. И напротив этого храма у меня есть такой кабинетик очень уютный, маленький. Ну, то есть людям так или иначе приходится соприкасаться с церковью. И очень интересно, как это происходит, когда они говорят, ничего мне про это не говорите. И, конечно, мы об этом не говорим, потому что, опять же, православные психологи придерживаются разных мнений, как и разные люди. Вроде бы профессия у нас одна, вера одна, но мы думаем по-разному, да? Есть те, которые считают, что надо воцерковлять людей, которые приходят, и это главная задача, именно даже воцерковить. Я считаю, что ни в коем случае не надо этого делать, поскольку вера – это свободный выбор, и человек должен почувствовать вот этот импульс изнутри, да, что мне это интересно стало, я хочу об этом что-то узнать. И моя миссионерская работа, она здесь как раз именно в том, чтобы человек понял, что он свободен в своем выборе, ему никто ничего не навязывает. Я не цитирую ему Евангелие, да, и не ссылаюсь ни на каких святых отцов, и ни на батюшек, и ни на кого. Но через некоторое время у него просто просыпается у человека интерес к этому. этому, а как это, а что, бывает вот так вот, да, и что можно верить и не навязывать, ведь мы с чем часто в церкви сталкиваемся, что если у нас появляется в семье один праведник, то все остальные становятся мучениками.
Мучениками, да.
То есть мы всех хотим сразу спасти, и желаем
и знаем,
так,
как.
Знаем как, и так желаем добра, и так его активно причиняем, что в церкви те люди не хотят, видя такое насилие.
Знаете, Виктория, мне, кстати, кажется, что это ошибка, которую мы очень часто совершаем в силу того, что просто не понимаем, что по-настоящему ценим мы только то, что до чего доросли сами, что заработали сами или что открыли сами для себя. Неважно, что там 100-500 человек вокруг уже сделали это открытие. Mm-hmm. В тот момент, когда эти люди пытаются нам это открытие свое навязать, у нас, наоборот, реакция отторжения срабатывает. А что с этим делать? Вот как поменять мозги, условно говоря?
Поменять мозги кому?
Тем, кто считает, что кормить с ложечки, с блюдечка, с голубой каемочкой нужно в обязательном порядке и даже через силу.
Ой, это тоже такой сложный вопрос, потому что насильно никак ты им это не поменяешь. Да? Человек проходит какой-то этап своей жизни, иногда очень долго. Он говорит, ну я же тебе говорю 100 раз, я тебе говорил уже 100 раз. Но если ты говорил 100 раз, а не работает, надо бы задуматься, да, что, может быть, не стоит 100 раз говорить. Но это тоже очень сложно переформатировать именно в себе, да, потому что это установка, которая приходит к нам с глубокого детства. Потому что нам говорят, я же тебе говорю 100 раз. И мы запоминаем и продолжаем делать так.
Ну, да, такой родительский прием.
Да. Это такое послание, которое закрепляется и потом не пересматривается. Вот вы спросили вначале, да, для чего ходить к психологу? Ну, хотя бы даже для того, что очень много у нас установок, мы не знаем, почему мы так делаем, просто делаем, и все. А когда мы задаемся вопросом, ну, ты 100 раз уже так делал, не работает, почему продолжаешь? Потому что человек не видит других вариантов. Вот возможность прийти для того, чтобы... Психолог ведь почему говорит, не дает советов. Да, не дает. Я никогда не даю никаких советов и точных рекомендаций. Но что мы пытаемся делать? Мы пытаемся увидеть другие пути. А как еще можно? То есть, ну, как бы немножечко расширить видение, расширить сознание, да, что напротив разрушенной колокольни может прекрасно уживаться итальянский квартал. Да, это некоторый диссонанс, но жизнь, она такая, да, вот, может быть, как-то расширить, потому что если мы будем смотреть только
ничего
на что-то...
Ничего плохого в жителях этого итальянского квартала нет.
Наверное, будут чудесные люди, да, и в Союзмультфильме, я думаю, может быть, и потому и снимались такие добрые мультики, что они как-то в храме находились.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Психолог Виктория Маркелова сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Виктория, а вот у меня такой вопрос. Иногда, думаю, наверное, даже довольно часто к священнику на исповедь приходят люди, которые не знают, зачем они пришли, почему именно на исповедь. Говорят, что, ну как, особых грехов у меня нет, да ничего такого я не совершал. Ну, наверное, это как пропуск к причастию просто ощущается. А к психологу приходят люди без проблем видимых, которые говорят, ну, я не знаю, зачем я к вам пришел. Ну, да все нормально у меня. И вроде бы и переживаний особых нет, да все как у всех. Но зачем тот человек пришел?
Бывает, конечно, редко, но бывает так, что вот вы понимаете, видимо, у меня все хорошо, все у меня есть. Вот сейчас я вам расскажу, как у меня все есть. И вот все же есть, чтобы быть счастливым.
Начинается человек сам себя убеждать.
А счастья нет. И я должен быть счастливым. Все мне говорят, и говорят, ты жиру бесишься, ты что тут придумываешь, да, вот все есть. Ощущения счастья нет. И я уже не знаю, что со мной, и я не знаю, где мне его найти. Может быть, вы мне поможете? Ну нет, я точно знаю, вы тоже не поможете мне.
И что вы с этим делаете? Как вообще к этому относиться? Когда человек сам уже себе говорит, что вы ему тоже не поможете?
Ну,
это же установка такая.
Установка. Иногда она такая, чтобы вот ходить и жаловаться, и говорить, ну, никто мне не поможет. Я точно знаю, мне никто не поможет. Я стараюсь увидеть все равно страдания человека и переживания. Все-таки, если он пришел, значит, он чего-то ищет.
Что-то болит, значит.
Да, значит, что-то болит. Может быть, ему и не хочется признаваться в этом. Может быть, даже где-то стыдно признаться. Но ведь он сделал это усилие дойти. Это, кстати, очень сложно. Дойти, позвонить и записаться, и прям дойти, и открыть кабинет, и там кто-то незнамо кто. И если нет опыта вообще хождения по психологам и даже там по священникам, то представляете, прийти первый раз? Это очень страшно.
А вы могли бы рекомендовать любому человеку хотя бы раз в жизни прийти на прием к психологу, пообщаться?
Ну, вообще это интересно, да.
Да, это интересно. Исследовательские интересы, вы считаете, в этом...
Ну, я просто к жизни отношусь вообще. Вот все новое мне интересно. И поэтому прийти хотя бы один раз, особенно если ты вообще не знаешь, кто они такие, чего они делают, и они тебе не нравятся. На всякий случай.
Надо знать, к кому идти, вы знаете. Да. Так много сейчас людей, которые называются тем же самым словом, что и вы, и при этом очень разные бывают варианты и сложные последствия. А что касается вот этого стыка, да, психологии и, ну, скажем, духовной жизни, это же все-таки разные вещи,
разные.
Да? И часто бывает, я думаю, что когда человек приходит на исповедь с какой-то своей проблемой и обращается к священнику со своей проблемой, да, и считает, что это какая-то вот, какой-то сбой в его попытках жить духовной жизнью. А на самом деле речь идет о какой-нибудь, там, я не знаю, психологической проблеме. Да. А священник оказывается неподготовлен, да, потому что он не может в этом расслышать, скажем так, оттенки в силу того, что он непрофессиональный психолог. Да. Как часто встречаются такие ситуации, и работаете ли вы в этом направлении?
Да, очень часто, и у меня есть прям вот такие священники, с кем мы прям вот в сотрудничестве находимся, да, потому что, конечно, вы очень правильно заметили, что эмоциональные проблемы, психологические и духовные, это совершенно разные уровни. Эмоциональные вообще проблемы, это такой как бы нижний этаж, то есть до духовной жизни надо еще добраться. Психика, она дух заслоняет, говорил мой учитель Борис Сергеевич Братус, один из моих учителей. И эта фраза вот тоже засела мощно, да, и она очень важная на самом деле. Потому что человек иногда мается именно с психологической проблемой, и он-то идет к батюшке, он даже не очень осознает, что это не духовное, но ему надо поделиться, ему хочется помощь получить, с кем-то поговорить и какое-то успокоение найти. Да? Теперь давайте представим в условиях, по крайней мере, Москвы, мегаполиса, да, наши храмы, наш воскресный день, очередь на исповедь. Да? Задумаемся, как бы немножечко с вами перейдем на другую сторону и подумаем, каково священнослужителям. Да? Такое огромное количество людей. Главная проблема сейчас вообще людей – это одиночество. При том, что мы находимся в таком всеобщении, это такой мегаполис, но тем не менее
даже
люди
термин
одиноки.
Есть «одиночество большого города».
Да. Никто никого не слышит. Наши диалоги – это вовсе не диалоги. Да? Мы дослушиваем другого, уже начиная думать, что я сейчас скажу. Мы же даже не слышим, что человек говорит. И вот эта невысказанность, она чаще всего доходит до священнослужителей. Да? И вот стоит батюшка, огромное количество народа, которым хочется сказать. И там не о духовной жизни, там о простых бытовых вещах.
Поговори со мной о пустяках. Да?
Как меня обидели, да, вот она со мной не разговаривает, да, а мама меня не пускает, говорит 30-летняя женщина, она вот мне не разрешает. То есть такие совершенно бытовые какие-то вещи, и люди хотят от батюшки, чтобы выслушал, чтобы утешил, чтобы точно сказал, как надо поступить и что делать. И теперь давайте представим, что это огромное количество народу проходит... Там, за
то
три
есть
часа.
Сеанс микропсихологии какой-то, да, за 5 минут.
Микротерапия.
Да, микротерапия.
Да, микротерапия.
То есть вы хотите сказать, что если бы люди шли целенаправленно на исповедь не для того, чтобы после этого причаститься, например, да, и не для того, чтобы поговорить о каких-то насущных проблемах, а именно целенаправленно исповедаться в своих грехах, то очереди бы к священнику были гораздо меньше.
Ну, я думаю, что были бы меньше, да, и если бы у людей была реализована потребность просто даже в общении и в поддержке, они бы меньше, нехорошие, может, такое, но досаждали бы батюшке меньше. Конечно.
Есть вопросы досаждения батюшки, а есть вопросы, когда действительно у человека болит душа, и ему очень сложно разобраться, да, это эмоциональный фон, там что-то на нем происходит, да, или это какая-то вот духовная проблема. А, ну, у нас же, да, в нашей среде всякого наслушаешься, да, там, к примеру, история. Женщина приходит к священнику, батюшка, вот люблю его, не могу, умираю, жизни мне без него нет, я всю себя готова забыть, не знаю, что делать, а он вот никак. Да? Что на это говорит священник? Ну, Бога надо любить, например. Да? Он ей говорит абсолютно правильную вещь. Безусловно, надо Бога любить. Кто же с этим спорит?
Но он только проблему эту загоняет вглубь.
Только проблема-то в другом. Проблема в том, что у человека вполне возможно то, что на вашем языке профессиональном называется психологической зависимостью. Она растворилась в другом человеке, потеряла себя. А как с этим разобраться, непонятно. И понятно, что на том пьедестале, на котором стоит ее любимый, должен быть Господь Бог. Тогда все как-то выстроится по-другому. Но это же надо все прорабатывать. С этим же надо разбираться.
Да.
Это же все. И священник, может быть, таких вещей не знает. Он же про другое.
Конечно. Вот это очень хороший пример. Именно того, что священник – это про другое. Он не у каждого батюшки есть психологическое образование, да, или достаточный такой интерес
опыт.
И опыт, даже опыт. Иногда бывает очень большой опыт. А, например, вот, ну, нету вот этого вот встраивания, да, вот в такую реальность. Потому что реальность психологии, она же немножко другая, да, она и где-то жестковатая достаточно, да. Но к людям должно быть понимание, как бы, что, почему человек пришел, что с ним происходит. У батюшки может не быть этого образования, не может быть этого видения. Потому что, к сожалению, в семинариях у нас достаточно на низком уровне психологию-то преподают.
Если
не так
преподают.
Давно, да, и не в каждой преподают. А если преподают, то как бы так. То есть это опускается. А ведь это огромный пласт того, что, по идее, бы священнослужитель должен знать обязательно. Ведь отделять эмоциональные проблемы психологические от психиатрии – это тоже очень важно. Ведь многие психиатрические заболевания, они маскируются, их не сразу видно, что у человека есть диагноз. А это очень важно увидеть тоже, его вообще куда уже отправить, да? Может быть, ему уже нужен доктор, действительно нужен доктор. И это не значит, что человеку нечего делать в церкви, есть что. Но сначала мы разбираемся с психическими проблемами, да, с проблемами психики, а потом вот как-то вот занимаемся духовной жизнью. Потому что духовная жизнь не может начинаться там, где психика, как любой орган, который есть у человека, данный нам Богом, он тоже болеет. Там тоже могут быть проблемы и напряженность. Вот, ну, например, такой вот вам интересный пример. Женщина уже, она как бы пенсионерка, у нее умирает муж, трагически погибает, он падает в своем на даче, в свой же прудик. И он трагически умирает. Она воцерковленный человек, у нее правильное отношение к смерти, она все понимает, она молится, она исповедуется, она причащается. Но что-то произошло, и она вот теперь не может ездить на лифте. И у нее начинается страх, у нее колотится сердце, да, такие сосудистые реакции, панические атаки на самом деле. Церковь дает ей какое-то, конечно, успокоение, все, ну вот ненадолго. Вот все равно ей плохо, она прямо из храма выходит, а ехать на 12 этаж на лифте не может. Да?
Она пенсионерка.
Она пенсионерка, да, то есть и... Она говорит, да все нормально со мной. Так-то все нормально, вот я хожу, видите, вот все хорошо. То есть она не в панике валяется. Это вот периоды, то есть накатывает, и вот так вот. Ну и что с ней делать там, да? Ну человек исповедуется, причащается, молится. Уже по возрасту грешит специфически, да, не, во всех тяжких не замечен. Начинаешь разматывать, во-первых, представляете, какое на это нужно время, а как это было, а что произошло, а что вы в этот момент почувствовали, а что вы сделали, то есть идет как бы реконструкция той ситуации. На самом деле она, увидев это, она сказала себе так, не плакать, все нормально, то есть она запретила себе что-либо чувствовать, да? То есть такой запрет на чувства, и это не было прожито, она и не плакала, она себя взяла в руки для того, чтобы вести себя прилично. Вот, тем более, а чего плакать? Ведь он же теперь уже там на небесах, понимаете, все же хорошо, она сейчас помолится, и все.
А душа-то все равно плачет.
А душа-то плачет, а запрет на то, что плакать нельзя, во что? То есть тело ей показывает, мне плохо. Вот тогда я тебе вот так покажу. Ты, на самом деле было достаточно одной встречи, чтобы она смогла зайти в лифт. Но с ней нужно было это время провести. Она мне это рассказывала совершенно без слез, также не эмоционально, да, также совершенно спокойно. Но когда я ей и еще один вопрос там, и в итоге эта история у нее как бы выстроилась, и она поняла, что она же не горевала по нему, она и не плакала, и это все внутри вот так вот похоронено. Поэтому мы так боимся входить в лифт.
Это на самом деле все равно, что у человека температура 39, он считает, я схожу на причастие, со мной все будет хорошо. Прекрасно. Действительно, все будет хорошо, но таблетки-то надо пить.
Конечно. Но причастие – это же не лекарство. вот физических недугов.
Физических, да, да.
По-разному бывает. Я вспоминаю, как один очень известный священник одной из своей прихожанки говорил, который говорит, вот, ничего пить не буду, никаких лекарств пить не собираюсь, и вообще помирать пора. Он говорил, слушай, дорогая, не так уж тебе много лет. Вот я, например, моложе тебя лет на 15, просто с постели встать не могу без 14 таблеток, совершенно разных. Каждый из которых там усиливает и уменьшает действие последующей.
Последующей.
Я просто без них встать не могу, на службу пойти не могу.
Виктория, ну а делается ли что-то в этом направлении, чтобы священникам помогать разбираться с такого рода вопросами, возникающими у людей, когда вопросы там, психологического характера, например?
По-разному, конечно, потому что и у священников разное отношение к психологам, и вполне оправданное, потому что вы абсолютно правы, что разные есть психологи, и было вот это некое такое противоборство как бы, да, между психологией и религией, и много стереотипов, что психологи пытаются подменить священников, и ту тенденцию, которую мы видим на Западе, может быть, так и происходит, да, что психотерапия как бы подменяет духовное такое окормление, но это завязано там не только на психологии, на психотерапии, это вообще общая тенденция, да, такое как бы обезличивание религии, да, и ее неважность. Сейчас у нас происходит вот это движение навстречу друг другу, что очень важно, и, ну, здесь... Что хочется отметить, что психолог должен четко знать свои границы, да? Вот моя территория вот это. Вот я занимаюсь эмоциональными проблемами, а духовными не занимаюсь. А для священника, если как бы позволяет образование и опыт, конечно, священник, он и должен знать все это, да, вот все эти психологические проблемы, но у него может физически даже времени не быть. Даже у того, кто знает, он не может в контексте того, что он делает, у него задача другая. Да? Священнослужитель – просто другая задача. И это такая взаимная помощь. То есть наш такой опыт показывает, что психолог – это помощник для батюшки. Это такой человек, на который первичная вот вся информация. Да,
санитар.
Вот, санитар, да. То есть если человек... То есть меня часто один из священников, с которым мы вообще начинали, который мне вообще благословил именно вот такую помощь, это была помощь ему лично. Он сказал, я настолько устал вот выслушивать... В течение долгого времени есть разные батюшки, которые могут сказать «хватит», «нет». А есть, которым они включаются, потому что человек переживает, душа-то плачет. А это настолько тоже выматывает, это тяжело. И он просто меня просил, то есть с чего вообще как бы все началось? Началось вот просто с такой как бы помощи.
Важная тема, давайте перенесем ее на следующую часть нашей программы. Я напомню слушателям, что в гостях у Радио Вера, у программы «Светлый вечер» сегодня психолог Виктория Маркелова. Здесь в этой студии Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И через минуту снова здесь, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».